Адвокат Радель пожал плечами, как будто бы отныне все эти мелочи были уже пройденным этапом. Хотя допрос сейчас пошел по совершенно другому руслу, от этого информация не становилась менее ценной. «Моя клиентка, господин следователь, готова рассказать всю правду, и вы увидите, что эта правда гораздо более отягощает других, чем ее. Вы также увидите, и я хотел бы, чтобы это было занесено в протокол, что если она молчала до этой минуты, то не потому, что она пыталась избежать ответственности, но только из жалости к семейству, членом которого она была в течение нескольких лет. Наступит день, когда суд присяжных вынесет свое решение. Мы здесь не ведем процессы Лешомов, но она, которая знала их лучше, чем мы, смогла найти для них смягчающие обстоятельства». Он уселся удовлетворенный и стал поправлять галстук. Полет Лешом, не зная, с чего ей начать свой рассказ, пробормотала. «Уже неделю с тех пор, как было перехвачено письмо, и в особенности, когда я заметила Леонара на набережной Бурбонов, мне было страшно. На набережной Орфевр Мегре избавил бы ее от этой тяжкой исповеди, так как сам рассказал бы о происшедших событиях, и ей оставалось бы только подтвердить или в случае необходимости поправить его. Продолжайте, мадам». Она не привыкла говорить в присутствии стенографа, который записывал ее показания. Это ее подавляло. Она подыскивала слова, и несколько раз Мегре должен был сдерживать себя, чтобы не вмешаться. Он забыл погасить трубку, которую, не замечая этого, продолжал курить, сидя в своем углу. «Особенно меня пугал Леонар, потому что именно он любой ценой поддерживал существование фирмы. Однажды, это было уже давно, когда я не решилась сразу вручить ему сумму денег, более крупную, чем обычно, он произнес целую речь, в которой он сравнивал большие коммерческие фирмы со старинными аристократическими семействами. «Мы не имеем права, — говорил он, — холодно смотря на меня, — допустить разорение такого дома, как наш. Я способен на все, чтобы этого избежать. Я это вспомнила недавно. И тогда я сразу же чуть не сбежала из дома, хотела поселиться в гостинице, пока не будет оформлен развод. Что вам помешало это сделать?» «Не знаю. Я хотела честной игры до самого конца и чтобы все было правильно. Это трудно объяснить. Чтобы это понять, нужно было прожить в этом доме долгие годы. Арман – слабый человек, больной, он только тень своего брата. А Жанна Поля я полюбила. В самом начале я надеялась, что у меня будут дети. Они тоже надеялись, следили за мной, ждали признаков беременности. Их очень огорчало, что у меня нет детей. Я часто думала, не поэтому ли Леонар пытался...» Она резко изменила тему. «Это правда, что Жак передал мне автоматический пистолет. Я не хотела его брать. Я боялась, что у меня его найдут. Вечером я клала его на ночной столик, а днем носила в сумке. Где он находится в настоящее время? Я не знаю, куда они его дели. Все было так хаотично и так кошмарно после... Расскажите нам о том, что было до. Я вернулась домой около 12 ночи, возможно, в половине 12-го. Я не поглядела на часы. Решила, что как бы то ни было, это будет предпоследняя ночь. Я вздрогнула, увидев, что дверь из комнаты Леонара открывается. Он смотрел молча, как я вхожу к себе, не пожелал мне даже доброй ночи, и это меня напугало. Когда, раздевшись уже в халате, я пошла в ванную комнату, то заметила свет под его дверью. Я еще больше испугалась. Возможно, это было предчувствие. Я решила не ложиться, а сесть в кресло и ожидать в темноте рассвета. «Вы не приняли вашего обычного снотворного?» «Нет, я не посмела. В конце концов, я все-таки легла, положив рядом пистолет, решив не засыпать. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам спящего дома. Вы слышали, как он вошел?» «Прошло не меньше часа. Кажется, я ненадолго задремала. Потом я услышала скрип паркета в коридоре. Я села на кровати». «Ваша дверь не была заперта на ключ?» «Ключа не было, так же, как и в других дверях этого дома. И потом замок был уже давно сломан. Мне показалось, что кто-то поворачивает ручку двери. И тогда я осторожно встала и прижалась к стенке недалеко от кровати».
«В коридоре горел свет?»
«Нет. Кто-то вошел. Я ничего не видела в темноте. Я боялась слишком рано стрелять, уверенная в том, что если я промахнусь...» Она не могла больше сидеть и продолжала свой рассказ стоя, обращаясь к Мегре, а не к следователю. «Я почувствовала чье-то дыхание. Чужое тело почти задело меня. Я уверена, что его рука поднялась, чтобы ударить то место на подушке, где должна была находиться голова.
И тогда, не отдавая себе отчета, я нажала на курок. Мигре нахмурился. Внезапно он, не обращая внимания на субординацию, произнес: «Разрешите, господин следователь?» И, не дожидаясь ответа, кто зажег лампу?
«Не я. Я не могу вспомнить. Я бросилась в коридор, сама не зная, куда бежать. Конечно, я бы выскочила в одной рубашке на улицу».
«На кого вы наткнулись?»
«На моего мужа. Должно быть, это он зажег лампу».
«Он был полностью одет?»
Она смотрела на него широко открытыми глазами. Сделав усилие, чтобы восстановить в памяти эту картину, она пробормотала: «Да, но тогда меня это не удивило. Что было дальше?» «Должно быть, я закричала. Я помню, что я открыла рот, чтобы закричать. Потом я потеряла сознание. А потом, позже, начался весь этот кошмар. Сверху спустился мой свекр, Катрин тоже. Она больше всех говорила. Я слышала, как она заставила Жана Поля вернуться в его комнату. Я видела, как Арман вышел из моей комнаты с огромным гаечным ключом».
«С тем ключом, которым Леонар пытался вас убить?»
«Наверное. Они приказали мне замолчать, перестать плакать».
«Кто они?»
«Мой свекр и эта ведьма Катрин, в особенности она. Это она вымыла полы и помогала Арману перенести тело. И она же заметила пятна крови на моей простыне, потому что Леонар упал поперек раскрытой постели».
«Они были поражены тем, что случилось?» — спросил в свою очередь следователь.
«Я не могу этого сказать. Они были подавлены, но не удивлены».
Следователь продолжал: «Именно тогда они занялись лестницей и оконным стеклом?»
«Нет».
Мигре снова вмешался: «Не забывайте, господин следователь, что около 10 часов вечера видели кого-то, очевидно Леонара, разбивающего бутылочные осколки на стене. В это же самое время они перетаскивали лестницу, смазывали мылом оконное стекло».
Она вздохнула. «Я тоже так думаю».
Радель снова начал: «Вы видите, господа, что моя клиентка...»
«Минутку!»
Следователь заговорил сухо и строго:
«Кто велел вам молчать и делать вид, что произошло ограбление?»
«Никто. В частности».
«Боюсь, что я вас не понимаю».
«Черт побери, его напичкали теориями, и теперь он хотел, чтобы истина подчинялась этим теориям и подходила бы под ту или иную категорию». Палет ответил, не заботясь о том, что она восстанавливает против себя чиновника: «Сразу видно, что вы сами не пережили этой ночи. Я уже не понимала больше, что реально и что нереально. Я вспоминаю, например, хотя я не уверена, что это было в действительности, как Катрин визжала: окна, потому что вначале повсюду зажгли свет. На окнах нет ставень, только занавески, которые не задергиваются плотно. Она везде погасила свет. И она же нашла карманный фонарик, кажется, на кухне. Потом она вернулась с ведром. Лучше вам пойти спать, месье Арман, и вам тоже, месье Феликс. Но они оба остались. А потом я еще помню, что просила рюмку вина. И они мне отказали, говоря, что нельзя, чтобы утром от меня пахло алкоголем».
«А что произошло утром? Рассказали же Жану Полю о том, что случилось?»
«Нет. Ему сказали, что у его дяди был припадок. Но так как он настаивал, что он слышал звук выстрела, все начали убеждать его, что это был шум проходящего мимо поезда или машины на набережной, от которого он проснулся. Как только он ушел в школу, произвели нечто вроде репетиции».
Она взглянула на своего адвоката.
«Расскажет ли она о том, что она позвонила ему, чтобы посоветоваться? Сделает ли он ей знак, чтобы она молчала?» Уже несколько минут Мигре не вникал в ее слова, прислушиваясь к легкому шороху за дверью. И вдруг, когда Палет Лишом хотела продолжить свой рассказ, раздался выстрел, за которым последовал шум быстрых шагов и взволнованные голоса. В одно мгновение все 5 человек в кабинете следователя застыли на месте, как статуи из музея восковых фигур. В дверь постучали. Мигре первый медленно поднялся и, прежде чем открыть дверь, тихо сказал, обращаясь к Палет:
«Боюсь, что ваш муж умер».
Арман лежал на пыльном полу. Он выстрелил себе в рот, а недалеко от его судорожно сжатой руки лежал автоматический пистолет калибра 6.35. Мигре взглянул на неподвижную женщину, на побледневшего адвоката, на чиновника, который еще не успел сообразить, какое выражение лица ему принять. Мигре ограничился тем, что произнес:
«Надеюсь, я вам больше не нужен, господин следователь».
Больше он ничего не сказал, направляясь по длинному коридору к маленькой двери, ведущей в сыскную полицию. Может быть, если бы допрос происходил там, в его кабинете, все кончилось бы иначе. Но зато Палет Лишом созналась по всем правилам. Ее муж умер тоже по всем правилам. Кто знает, может быть, для того и для другого лучше, что так кончилось. А теперь остались только три старика в доме на набережной Делягар, и последний потомок Ляшома в 1817 года находится в интернате колледжа. Не успел Мегре войти в свой кабинет, как Люка выскочил из соседней комнаты, явно собираясь что-то спросить, а комиссар уже снял телефонную трубку и набирал номер телефона Вероники Ляшом. Она-то, прежде чем принять решение, имела право узнать обо всем.